Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Четверг, а это значит, что у микрофона сегодня Виктория Мартыненко. 20 июля, это для тех, кто только проснулся, возможно, потерялся во времени, а может быть, кто-то счастливо проводит свой отпуск, но все равно не забывает включать радиоприемник. Так вот, даты 20 июля. Сегодня отмечается такой интересный праздник, как Международный день торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Также сегодня празднуется Международный день Луны. Отмечу, что это дополнение к другим космическим дням. Так, мы помним, что 4 октября у нас запуск первого спутника Земли Советским Союзом, а 12 апреля, ну, конечно же, день космонавтики. Дата для праздника выбрана в честь годовщины первой высадки человека на Луну в 1969 году в рамках лунной миссии «Аполлон-11». Хотя мы, конечно же, знаем, что до сих пор идут споры по поводу этой миссии. Есть сомнения, была ли она на самом деле. Но, тем не менее, день такой отмечается. Есть что отметить и любителям шахмат. Сегодня Международный день этой игры. Но о шахматах вы можете услышать в нашей спортивной программе, которая называется «Пьедестал», и выходит она каждый понедельник в 11:20. Мой коллега Андрей Константинов все о спорте рассказывает, поэтому сегодня не будем об этом. Мы вместе с режиссером Людмилой Чаус решили посвятить это утро культуре. А именно, 160 лет исполнилось нашему прекрасному, замечательному театру Максима Горького. Он ведет свою историю с 23 июня 1863 года, когда в Ростове впервые поднялся занавес городского театра с первой сезонной труппой. Каким оно было? Когда появился всем известный трактор? Как изменился за эти десятилетия репертуар театра? Как театральное искусство помогало людям даже в самые сложные времена? Например, знаю, что в годы Великой Отечественной войны театр постановкой фельдмаршал Кутузов поднимал боевой дух солдат перед отправкой на фронт. Сначала это было в Ростове, позже в эвакуации. Когда и где, будем разбираться. Гость в студии сегодня — руководитель литературно-драматургической части театра имени Максима Горького Наталья Калашникова. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Наталья, как я уже сказала, 160 лет такой богатой истории. Вернемся все-таки к истокам, отмотаем пленку назад. Каким было первое здание театра и где оно находилось?
Первое здание театра, вот это открывшееся в 1863 году, находилось на месте нынешней городской администрации у входа в парк Горького. Оно было деревянным, оно было построено на деньги купца ростовского Гайрабетова. И надо сказать, что до этого здания было еще одно деревянное здание, ну, не для стационарной труппы, а для различных гастрольных трупп. В основном приезжали гастролеры из Таганрога, где уже была труппа театральная, были спектакли, был репертуар. И таганрожцы вот приезжали в Ростов, пока здесь не было своего театра, и показывали публике свои спектакли. Вот, в 63-м году появилось, в 863-м году появилось в Ростове уже такое более капитальное здание, несмотря на то, что оно было деревянным. Вот это был именно настоящий театр. И с тех пор началась, наверное, театральная летопись Ростова-на-Дону.
Каменный театр появился на том же месте, где стоял деревянный?
Нет, каменный театр появился с другой стороны парка, на Буденновском. Ну, там, где сейчас, наверное, находится западный вход в парк Горького. Вот там был построен впоследствии каменный Осмоловский театр.
19 век. Сложно представить нам театр того времени. Какие постановки тогда привлекали зрителя?
Ну, постановки были различные, репертуар был очень разнообразный. На сцене шла и мировая классика, Шекспир, Шиллер, русская классика, Ревизор, «Горе от ума». И очень много было различных таких мелодрам на какие-то темы, там, купечество, дворянство. Какие-то исторические сюжеты тоже были очень популярны. То есть такой репертуар был очень разнообразный в те годы.
Театр до революции и после. Тематика спектаклей кардинально изменилась? Или классика, о которой вы сказали, продолжала звучать со сцены?
Классика всегда звучала. Вот в истории Ростовского театра драматического были разные периоды, начиная с конца, середины XIX века. Сменялись антрепренеры, которые определяли репертуарную политику. Кто-то предпочитал классику, кто-то делал ставку на водевили, мелодрамы, на какой-то жанр такой более массовый. И это были действительно очень разные периоды. Были в истории Ростовского театра два человека, которые сделали Ростов-на-Дону по-настоящему театральным городом. И в конце XIX века Ростов вошел в число таких действительно театральных, профессиональных театральных городов. Эти два человека, это был Николай Синельников и Николай Собольщиков-Самарин. Это были антрепренеры, которые делали ставку не на массовый репертуар, а действительно на классику. И, например, в 1905 году, если сейчас ничего я не перепутала, был поставлен спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Чехова, и это была первая постановка чеховского «Дяди Вани» в России.
Но это правильно, что эта постановка родилась именно здесь, где, собственно, Чехов и да, жил, ну, в соседнем, конечно, городе, но все равно приятно, что именно у нас первая постановка такая была.
Это был такой вопрос широкой культуры человека, который возглавлял театр. В принципе, тогда все было, ну, наверное, как и сейчас, все было очень связано, и в России это был единый театральный процесс. Приглашались актеры из разных городов, приглашались актеры в провинцию из императорских театров. Это вот было такое постоянное взаимодействие, но при этом очень важно было создать какой-то костяк, какую-то команду, которая бы постоянно находилась в городе, постоянно здесь работала. И вот такой костяк был создан. Вот это были актеры, которые переходили от одного антрепренера к другому. Они могли уезжать в другие города, потом возвращаться сюда, чтобы вот здесь создать вот эту такую сильную актерскую традицию театральную.
Как вы уже сказали, еще до революции появилось первое каменное здание театра, но случилась трагедия, оно сгорело. Значит ли это, что труппе пришлось начинать все с нуля, искать новую сцену, шить костюмы, декорации и так далее?
Вы знаете, тогда это было такое время, когда театр не был один. В городе существовало параллельно несколько театральных коллективов. И, ну, то есть мы привыкли традиционно, мы считаем, что вот это был предок Ростовского театра, но на самом деле это не был такой единственный театр, у которого была какая-то богатая, большая база. Это все было очень подвижно, это все было очень мобильно. Театры выезжали на гастроли, выступали на разных площадках, были так называемые летние площадки, куда они переходили из основного здания. То есть вот это... Конечно, была трагедия, но самое главное – это то, что погибло здание. Очень красивое, замечательное здание. Вот если на фотографии посмотреть, оно чем-то напоминает. И, возможно, даже это был один архитектор, который проектировал фасад, напоминает здание исторического музея в Москве. То есть, ну, невероятно красивое, очень. А в том, что касается, да, конечно, какие-то архивы погибли, какие-то костюмы погибли. Но в целом, наверное, это не сравнится с теми потерями, которые с тем, что произошло во время Великой Отечественной войны, когда новое здание театра было уничтожено.
Да, Наталья, мы обязательно об этой эпохе еще поговорим, но несколько позже. Пока что вернемся вот к началу. Кто мог позволить себе пойти в театр XIX века? Было ли это дорогое удовольствие?
Да, билеты были достаточно дорогие, позволить себе особенно хорошие места могли только состоятельные слои населения. Мы посмотрели в источниках, примерно 1 рубль стоил билет на хорошие места в партер, при том, что это примерно столько стоил килограмм мяса, бутылка водки, а, например, сапоги можно было купить за 5 рублей. Ну, то есть такой хороший ценник. Были места на галерке, которые стоили примерно 30 копеек. Вот, поэтому, конечно, места на галерке тоже были популярны, старались их заполучить. Я знаю, что у нас в городе университет появился, конечно, гораздо позже, чем театр в 1915 году. Но, тем не менее, это тоже те же деньги. Студенты старались попасть на спектакль. И вот примерно такая для студентов оптимальная цена – это было 30 копеек.
Не зря театр называли всегда элитарным искусством. Все-таки действительно было довольно-таки дорого. Я не думаю, что на галерке было так много мест. Это не такое здание, да, как современные театры мы представляем. Заходим, огромное количество там зрительных мест, 1000, 2000. Наверняка это было как-то более компактно.
Надо еще отметить обязательно, что на рубеже 19 и 20 века, в принципе, в театральной практике появилась идея о том, что театр должен быть общедоступным. И известный Московский художественный театр, возглавляемый Станиславским Немировичем Данченко, придумал политику общедоступного театра, чтобы в театр могли попасть все. И наш Николай Синельников, о котором я уже упоминала, антрепренер, он эту политику перенял. И он тоже старался, чтобы были места, были какие-то специальные дневные показы, которые билеты на которые были чуть дешевле. То есть предпринимались всякие какие-то меры, чтобы как можно большее число горожан могли прийти в театр.
Напоминаю, что с вами сегодня Виктория Мартыненко, и говорим мы о театре, а именно нашему знаменитому, всеми любимому театру имени Максима Горького. Исполнилось 160 лет вот буквально недавно. Какими были эти годы, сегодня обсуждаем с руководителем литературно-драматургической части театра имени Максима Горького Натальей Калашниковой. Наталья, еще раз доброе утро вам.
Еще раз доброе утро.
И продолжим. Вот дошли до той точки, когда в 1935 году появилось знаменитое здание в виде трактора. Оно вызвало, конечно, невероятный восторг, невероятные отклики у жителей нашего города и не только. Почему именно такое архитектурное решение было выбрано?
Ну, это были 30-е годы. Решение о строительстве здания было принято в 29-м, наверное, году. И был объявлен всесоюзный конкурс. Надо сказать обязательно, что появлению здания такого размера, такого вообще масштаба воплощения, мы обязаны, наш город обязан в первую очередь тому, что появился завод «Россельмаш», завод-гигант, который моментально сделал Ростов таким промышленным крупным центром и культурным центром. Тоже стало понятно, что такому городу с таким предприятием необходим какой-то неординарный театр, неординарное здание. Был объявлен конкурс, самые именитые архитекторы советские присылали свои проекты, и уже после того, как из всего большого количества проектов был выбран один, с опозданием пришел тот проект, который сейчас воплощен на Театральной площади. Это проект архитекторов Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха. Считается, что он выполнен как памятник первой пятилетки, то есть вот носит он такой отпечаток индустриальный. Но здание это действительно уникальное. Его называют памятником конструктивизма, и не зря. Но не раз я слышала мнение о том, что такого направления конструктивизм для здания театра мало. Это было что-то просто совершенно невероятное. Очень красивый проект и снаружи, и внутри. Ну, это было просто волшебство какое-то. Это была действительно всесоюзная стройка. в ней принимали, в проектировании даже принимали участие ведущие театральные специалисты из Москвы, Ленинграда, давали свои консультации, как должно быть организовано закулисное пространство. Там была потрясающая машинерия, очень современная. То есть это, ну,
такой... Давайте поясним, да, для тех, кто не знает, что это.
Это устройство сцены, это сценические механизмы. Сцена была сложно устроенная. Вот сейчас у нас есть круг, поворотный круг, который вращается и позволяет менять декорации. У нас идет реконструкция, которая сделает нашу сцену еще более современной. Но тогда, в 30-е годы, это были разные уровни сцены. Она поднималась, опускалась. Декорации можно было моментально там задвинуть в карман боковой. То есть, ну, это действительно было последнее слово техники.
Наталья, я знаю такой факт, что в нескольких регионах России даже специально были открыты карьеры, где добывали мрамор для строительства нашего театра. Это уже говорит о том, насколько роскошным было здание внутри. Да, мрамором укладывали именно там стены и пол в самом театре. Как оно выглядело тогда?
Ну, внешне оно выглядело примерно снаружи.
Да, я имею в виду внутреннее
так же, как
убранство.
Сейчас внутри надо обязательно сказать о том, что театр был гораздо больше, чем сейчас. При этом зрительская часть сохранилась практически без изменений, я имею в виду после, конечно, восстановления внешне. Уменьшена была после реконструкции, конечно, сцены и закулисные пространства. Но это действительно было здание с очень богатой внутренней отделкой. Это были очень-очень красивый мрамор, самые лучшие материалы. Это был свет, это было такое светлое фойе, прекрасная мебель была сделана. Причем, как мне рассказывали, она была такая тоже в стиле... вот машины были очень популярны, различные, да, и вот, например, диваны в фойе, они напоминали диваны автомобиля, вот, то есть вот эта тема автомобильная, она была такая очень, очень модная тогда, и это было действительно очень-очень красиво.
Неожиданный выбор для театра — автомобили.
Так как здание театра само напоминало трактор, да, напоминало что-то такое индустриальное, автомобильное, вот, соответственно, внутри тоже была эта тема выдержана. Вот, и очень было, ну, как пишут в книгах, в альбомах о строительстве театра, о том, как театр выглядел, когда строительство было завершено, что замечательно работали мастера-краснодеревщики, которые вот эта отделка стен, отделка какие-то панели, замечательная мебель была, театральные кресла, очень удобные, очень красивые, кожаная отделка и так далее, и так далее. Ну, то есть сохранились альбомы, сохранились фотографии, но к огромному-огромному сожалению, не сохранились эти артефакты, поэтому можно только представить, пофантазировать, что это было просто что-то невероятно красивое.
Наталья, театр продолжал работать во время Великой Отечественной войны. Как актеры поддерживали боевой дух тех, кто отправлялся на фронт?
Незадолго до начала войны, в апреле 41 года, состоялась премьера спектакля «Фельдмаршал Кутузов». Эта пьеса была популярной, нашла во многих театрах. Ну, вот так совпало, что в нашем театре она вышла накануне войны. И, конечно, когда война началась, это был такой, наверное, один из главных спектаклей патриотических, который, ну, действительно был способен пробудить какие-то чувства именно вот, ну, такой вот любви к родине, что-то очень вдохновляющее. И был еще поставлен спектакль «Русские люди» по Константину Симонову. Но в целом репертуар был не исключительно связан с военной темой. Были очень много было спектаклей классических. И есть такая интересная статистика. Спектакль был «Собака на сене». Он тоже очень много шел именно в эти годы, военные. И если спектакль «Фельдмаршал Кутузов» за это время был показан 150 раз, то спектакль «Собака на сене», комедия Лопе де Вега, выдержала за время войны более 350 представлений. То есть, конечно, людям даже в это страшное время хотелось какой-то красоты, какой-то мечты, любви, как-то не отвлечься, не забыться, но увидеть что-то на сцене такое прекрасное.
У многих слушателей сейчас, возможно, есть некоторый диссонанс, да, почему мы рассказываем о великолепии театра и что же произошло. Так вот, в 1943 году фашисты, покидая Ростов, взорвали здание изнутри, тем самым уничтожив вот эти интерьеры, о которых с такой любовью рассказывала Наталья.
Один маршрут.
Итак, сегодня отправляемся в этнопарк Кумжа. Это музей под открытым небом, где представлена традиционная архитектура донских казаков. Вы можете увидеть, как жили когда-то наши предки, побывать на известных туристических праздниках региона. Здесь проходит знаменитый фестиваль донской селедки. Обычно это весной происходит. Также традиционные казачьи игры, шермицы тоже весной широко отмечают святки и масленицу. Помечайте в календаре эти даты и обязательно отправляйтесь на народные гуляния. Основной объект этнопарка – казачья станица с церковью, площадью Майданом и 25 куренями. Это богатство создавалось в качестве декорации для съемки художественного фильма о жизни легендарного донского атамана Платова. В Кумже есть, и, кстати, это не единственный фильм был, который снимался на территории этнопарка. В Кумже есть также историческая экспозиция, повесть об Азовском осадном сидении донских казаков. Посвящена она, конечно же, такой знаменательной, да, исторической дате, вы уже поняли, 380-летию со дня этого события, именно героической обороне донскими казаками крепости Азов. При желании можно также отвлечься, совершить конную прогулку по территории комплекса на донских скакунах. Отмечу, что все строения станицы сделаны с максимальной достоверностью, и плюс, по крайней мере, для ростовчан, что далеко ехать не нужно, все это находится в черте города. Отправляемся.
Один маршрут.
И мы снова к теме. Сегодня говорим о театре Горького, обсуждаем историю. Я не анонсировала номер телефона эфира по своей забывчивости 8-918-25-38-27, но постоянные слушатели его знают. Есть у нас сообщение такое. Помню прекрасные спектакли 60-х. Ее друзья с Турицыной, многие спектакли с Читой Филипповой. Спасибо за передачу, Эльза Афанасьевна. Эльза Афанасьевна, спасибо вам за это сообщение. Наталья, вернемся, да, к теме. Театр был взорван. Сколько же времени ушло на восстановление?
Так чисто хронологически, с момента этого страшного события и до восстановления театра прошло ровно 20 лет, но надо отметить, что очень долго делали проект восстановления, потому что непонятно было, что делать, разрушения были страшные, здание было огромным после войны, очень сложное было время, и уже не было возможности делать вот такие, строить великолепные дворцы. Были уже другие приоритеты, поэтому нужно было придумать, как не такими значительными силами и затратами, но все-таки театр вернуть. И очень хорошо, что в конечном итоге архитекторы и городские власти, и краевые власти пришли к тому, что здание нужно сохранить именно с тем обликом, в котором оно появилось изначально. Хотя проекты были разные. Предполагалось его перестроить совершенно до неузнаваемости. И в 63-м году новый театральный сезон открылся.
То и есть история практически театра 20 лет прошло и ушло на восстановление. Очень-очень обидно, жаль, что мы это потеряли. Но я считаю, что сейчас театр Горького
очень
не менее
осталось,
прекрасен.
Да. Да.
Хочется поговорить о костюмах. Есть ли костюмы рекордсмены, которые выходят на сцену много-много лет, и, может быть, один и тот же костюм фигурирует в разных спектаклях?
Такое бывает, но такое бывает редко, потому что спектакли все очень разные. У каждого спектакля свое какое-то художественное пространство. И даже спектакль с одним и тем же названием может быть решен художественно совершенно по-разному. Поэтому, как правило, костюмы к каждому спектаклю делаются новые. эксклюзивные. Хотя, конечно, существует склад костюмов в театре. Ничего там, когда спектакль там списывается, ничего не выбрасывается. Все это бережно хранится. И при необходимости существует такое понятие, как подбор. Художник по костюмам вспоминает, что было, и думает, ага, вот в том спектакле 10 лет назад был очень удачный халатик.
Какая прекрасная память у художника по костюмам.
Да, профессиональная память, конечно.
Сейчас обо всех событиях, которые мы обсудили в программе, можно узнать в музее театра. Какие экспонаты там представлены?
Я очень рада, что вы спросили про музей. К сожалению, вот многие наши зрители о существовании музея в театре не знают. При этом музей у нас прекрасный. И самое прекрасное – это заведующая музеем Елена Ивановна Лучук, заслуженный работник культуры, который рассказывает изумительно, невероятно интересно, очень много знает и фактов, и легенд может рассказать об артистах вот на протяжении всей истории театра 160-летней. Что касается экспонатов, конечно, очень много фотографий, очень много старых афиш. И очень важно тоже для нас, существует такое понятие, как «золотой век» ростовской драмы. Это сразу после открытия нового здания театра с 36 по 39 год в Ростове работал знаменитый режиссер Юрий Александрович Завадский, с которым в Ростов приехал его коллектив, его студийцы Вера Петровна Морецкая, Ростислав Пляд, знаменитый Николай Мордвинов. Это все были артисты самого высочайшего класса. И вот несколько костюмов у нас в музее представлен. Один костюм Веры Петровны Морецкой, костюм Мордвинова и костюм самого Завадского в роли Чацкого. Вот эти костюмы есть. Это, конечно, очень интересно посмотреть на них.
Хочу добавить, что некоторые из этих артистов, которых вы перечислили, читали радиоспектакли здесь, в этом здании, да, их можно было услышать. К сожалению, время программы вот тает буквально на глазах, но не могу я вас отпустить без вопроса, как готовитесь к предстоящему сезону, если можно это уместить как-то в короткий ответ.
Очень коротко, так как сейчас у нас в театре проходят работы по реконструкции сценического комплекса, мы перестали показывать спектакли. Очень давно. В мае мы уехали на большие гастроли, мы посетили 5 городов Центральной России. Но сейчас мы вернулись, мы еще не отдыхаем, отпуск у нас только в августе. Идут репетиции. И открываем мы сезон в начале октября. Будет большой гала-концерт, посвященный 160-летию. В середине октября, 14 и 15 числа, будет просто грандиозная премьера спектакля «Платов», посвященная 270-летию со дня рождения донского атамана. Это будет очень красивый такой исторический эпос. Ну, при этом какой-то необычный по форме, там невероятные декорации. В общем, я всем рекомендую обязательно прийти на спектакль, билеты взять заранее, потому что, скорее всего, они будут раскупаться очень быстро. И в этом году очень важная тоже дата, юбилей народной артистки Татьяны Сергеевны Шкарабак. Будет бенефис, готовится новый спектакль, тоже замечательный, с прекрасным актерским составом. Это будет в ноябре, тоже всех ждем. И, конечно, традиционные наши новогодние спектакли, новогоднее шоу, новогодняя сказка и спектакль на малой сцене, который ставит хорошо известный ростовчанам Богдан Питканин, режиссер из Болгарии.
Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Напоминаю, руководитель литературно-драматургической части театра имени Максима Горького Наталья Калашникова. Спасибо вам.
И вам огромное спасибо.
С предвкушением ждем нового театрального сезона. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего всем дня.